Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рада приветствовать вас в очередной из наших воскресных выпусков. Тема нашей программы – «Христианин в обществе». Тема, с одной стороны, очень сложная, а с другой стороны, всегда очень интересная. И сегодня у нас совершенно замечательные гости в студии. Наталья Княжинская, певица, композитор, писатель, автор проектов, интересных проектов, о которых мы сегодня будем говорить. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Меня зовут Кира Лаврентьева, и мы, в общем-то, сегодня будем рассуждать о христианине в светском обществе. Сложно это, легко ли это? Сейчас мы все у Натальи разузнаем. Но прежде, дорогие друзья, я вам немножко о Наталье расскажу чуть-чуть, потому что она человек скромный, и, возможно, так вот сходу ее разговорить о себе, может быть, будет непросто. Поэтому я решила, начну сама.
Спасибо.
Родилась Наталья в Ленинграде в семье музыкантов и священников, прадед, дорогие друзья, протоиерей Петр Княжинский, дед, дирижер военно-духового оркестра, композитор, бабушка, певица, мама, камерная певица.
Да.
Я когда это прочитала, думаю, вот это да. Священническо-музыкальная семья.
Ну да, так бывает.
Каким было ваше детство, Наталья? Как вы вот сформировались как музыкант?
Моя мама Надежда Юренева. И она...
Известная, кстати, камерная певица.
Известная камерная певица, да, в советское время. Кстати, недавно я издала о маме книгу. Это сборник воспоминаний, называется «Надежда Юренева. Певица ангел». Ангел, потому что она всю свою жизнь посвящала музыке, своим студентам, выводила в свет молодых композиторов, пела сложнейшую музыку. Ее очень почитал Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Вот, а мама вывела в свет таких композиторов, как Борис Тищенко, Сергей Слонимский и другие талантливые композиторы. Они писали сложную музыку, мама им помогала. У мамы был чудесный совершенно голос, и, как говорил Дмитрий Шостакович, очень хорошая дикция и подвижный голос. Мама могла спеть музыку любой сложности. Так вот, мама, с 3 лет я помню, как мы ходили в Ленинградскую консерваторию, я присутствовала на всех ее занятиях, уроках, обожала консерваторскую столовую. То есть я, мое детство прошло в Питерской консерватории. Занималась я также с профессором фортепиано Сергеем Мальцевым, который учил меня игре с рук. То есть он развивал мой слух, и в общем-то, я чего достигла вот с детства, что я научилась очень хорошо слышать музыку и воспроизводить именно играть с рук. То есть я смотрела, как играет пианист, и могла повторить все, что угодно. Но зато мне возникла сложность с чтением с листа. Ну, у меня не очень хорошее зрение, поэтому мне сложно. Но вот слух у меня почти абсолютный, и я могу.
Это очень интересно. А когда вы точно уже поняли, что музыка это будет вашей профессией?
Вы знаете, как мне очень хотелось быть сначала дворником, вот, потому что мне очень нравился звук метлы, которая подметает листья, да, вот по мокрые листья, вот это вот я обожала совершенно, именно этот звук, поэтому мне очень хотелось стать дворником.
Вы поэт, Наталья.
Вот. Что?
Вы поэт.
Да. Потом мне хотелось стать балериной, вот, ну, в общем, да, потом мне... были всяческие желания, но моя педагог по сольфеджио, она сказала моей маме: у вас растет автор, она будет композитором. Вот. И мама мне потом это частенько припоминала. Вот. То есть я помню, как я всегда сидела за нашим роялем кабинетным Мюльбах, зашторивала окна и придумывала бесконечные мелодии. У меня постоянно были какие-то свои... полумрак и рояль, и музыка. Всю жизнь, я помню, этот рояль до сих пор жив. Правда, он расстроился чуть-чуть, надо его настроить.
То есть вы с детства писали музыку?
Да, конечно.
О чем она была, эта музыка? Какой она была? Куда устремлялась ваша детская душа, ваше детское воображение? Из чего вы черпали вот это вдохновение музыкальное?
Сложный вопрос, но я постоянно в фантазиях, вы знаете, и мне кажется, что я до сих пор нахожусь в этом состоянии, и из него очень сложно выбраться.
Музыканту вообще невозможно.
То есть стать взрослым очень сложно, когда ты находишься постоянно в мире своих фантазий. Но сейчас вот, слава богу, я научилась как-то эти фантазии...
Обуздывать.
Нет, дело в том, что нет, скорее всего...
Реализовывать,
да, как бы материализовывать даже, я бы так, наверное, сказала. Вот, потому что когда то, что ты придумал, ты это видишь, ты это чувствуешь, ты это играешь, ты это написал нотками, это нужно, чтобы так слышали другие, понимаете? Вот, что мне в детстве, меня на самом деле очень... расстраивала, когда я придумала песенку, что-то такое сделала очень душевное, и взрослые сидят за столом и говорят, ну, а теперь выступает Наташа. И вот, и они сидят за столом и едят. И мне было так обидно, я играю, понимаете, я душу свою выкладываю, но вижу какую-то неискренность, потому что не слушают, они едят. И это вот такое вот должное, что нужно похвалить ребенка. То есть вот это отношение к детям, как к маленьким, которые, понимаете, да, взрослое отношение к ребенку, то есть вот это вот... А дети все очень чувствуют.
Конечно.
Они понимают неискренность.
Конечно.
Вот, поэтому я вот... С детьми вообще сложно работать, поэтому, когда я как педагог, когда работаю, в основном, конечно, со взрослыми, мне больше нравится со взрослыми, потому что взрослые до сих пор дети. И когда затрагиваешь какие-то струнки вот эти вот из детства, кого-то недослушали, обидели, сказали «не пой» или «зачем ты так громко орёшь?». И вот я постоянно с этим сталкиваюсь, потому что я иногда работаю как педагог по вокалу и как психолог. Вот, мое второе образование психологическое. И ко мне часто обращаются с запросом вот, «хочу научиться петь». Вот, и приходится немножечко... покопаться в человеке, в том, что у него там накопилось. И когда я написала методику «Голосовые психотехники. Теория и практика», когда я работала в Институте Гнесиных, меня попросили написать методику педагогическую. Вот, сказали, это ты талантливая, интересно. Напиши свою методику.
Угу.
Вот я взяла и написала. А вот после чего поступила еще в психологический вуз и закончила его экстерном. Вот. И когда работаешь с человеком, понимаешь, что... Мы все еще дети. У нас столько из детства каких-то маленьких своих секретиков, которые, когда их сложно очень вытащить наружу, иногда кому-то больно, грустно, обидно или что-то такое. Но идея в том, что когда вот это вот вытаскивается наружу, у человека открываются какие-то новые возможности, не обязательно только голосовые, но какие-то новые шаги.
Личностные.
Личностные, да. И так получилось, что вот эта моя методика, голосовые психотехники, она прям работает хорошо. Многие очень благодарны тем, что вот они пришли, почувствовали какие-то свои новые возможности, и раскрывшись именно через голос, через возможность услышать звук своего собственного голоса, понять, про что ты сейчас звучишь, какое слово ты сейчас сказал, почему у тебя не получается проговорить то или иное слово, почему затык какой-то в песне происходит именно вот на этом слое. Ну, вот так вот я работаю. Извините, я ухожу в другую тему.
Очень интересно. Я же сама немножко музыкант, у меня есть музыкальное образование, поэтому я сижу вообще в оба уха, слушаю вас.
Спасибо.
Наталья, а вам интересно было учиться, когда вы были студенткой, вы понимали тогда, что вы будете действительно писать музыку? Или у вас еще были какие-то представления,
вы знаете,
о возможных своих ипостасях?
Поняла вопрос. Когда я училась, я параллельно работала еще в театре, поскольку у нас в Академии Гнесиных было только заочное тогда отделение вокала, нужно было работать. И так сложилось, что я как раз в тот период работала в театре под руководством Гриши Гуровича. Такой был театр «Летучая мышь». Вот. И мне особенно некогда было тогда заниматься своей музыкой, потому что вот я именно училась. Тогда было и работала в театре, и были какие-то совместные проекты актерские. Вот, и нужно было в институте петь уже известную музыку, ну, какие-то джазовые стандарты.
Да, да.
То есть, да, по поводу своих песен, мне почему-то тогда было стыдно петь свою музыку, потому что рядом учились такие известные на сегодняшний момент уже звезды. Вот, и тогда, ну, студенчество, ну, что говорить, разные все люди, какие-то страхи тоже были юности, вот, и стыдно было почему-то петь свою музыку, не знаю, вот. А тогда, в тот период все писалось в стол, скажем так, вот, и уже спустя какие-то годы я стала доставать из этого ящичка какие-то песенки, вспоминать, а вот что было написано. То есть я считаю, что все, что ты делаешь, даже то, что идет в стол, как бы, да, твоя музыка или какие-то твои проекты, они обязательно потом пригодятся. То есть не нужно расстраиваться, что не востребовано сейчас. Обязательно, если это от души, и если это ты чувствуешь, что ты не можешь не сделать этого, не написать, да? То есть, как говорила моя мама, музу надо воспитывать. Вот. Поэтому с музой надо постоянно общаться. И стараться, постоянно стараться что-то творить, созидать. Если ты созидаешь и творишь, значит, ну, Бог поможет. Да и дальше это, значит, это будет нужно людям. Потом, если это приходит какое-то творчество, оно же не просто так приходит. Это значит, как-то сверху идет какая-то информация, какой-то поток, который нужен здесь, в этом материальном мире. Его нужно передать.
Вот, кстати, по этому поводу знаю, что у вас есть песня с такой мистической историей. Перед записью нашей программы вы сказали, что она родилась от жалости. От жалости, от сердца ваше как-то всех жалело-жалело, но вы не пояснили, что это значит. Я бы хотела вас попросить рассказать о ней, и мы бы, конечно, очень хотели ее послушать.
Вы имеете в виду песню «Варвара»?
«Варвара», да.
Ну, и как от жалости, знаете, вот эта вот поговорка «жалей, значит, любит».
Да,
«любит, значит, жалеет». Не помню, как правильно. Ну, вот, да, от жалости мне почему-то было всех очень жалко, вообще весь мир. Что-то происходило, вероятно, в тот период времени опять какие-то...
И ваша душа это чувствовала?
Коллизии, да, моя душа. Я эмпат, очень сильный эмпат, я очень все переживаю. Вот, и вот, да, я тогда гостила у друзей на озере Селигер, сидела на берегу, и, вы знаете, мне часто песни приходят прям все сразу целиком. Музыка и текст сразу, остается только записать или пропеть. Вот, да, и появилась песня «Варвара». И спустя только годы я узнала, что у меня была прабабушка. Ну, как узнала, я вспомнила, или мама мне сказала. Прабабушка Варвара, которая была тоже женой батюшки, священника. Вот. А когда я сочиняла эту песню, я не знаю, почему у меня это имя появилось. Варвара летела над облаками. Вот.
Давайте послушаем.
Давайте. На грешной земле.
когда вера глубока, я знаю, ты слышишь, я верю, ты здесь, о Господи святый, спаси наши души, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, дашь нам днесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Наталья Княжинская, певица, композитор, писатель, автор проектов. С вами Кира Лаврентьева. Наталья, вы сказали, что у этой песни очень интересная история, связанная с ее записью.
Ну, она не... Нет, она обычная, не очень интересная. Просто я хотела вкратце рассказать о музыкантах, которые участвовали. Это Олег Бойко на гитаре и Павел Маркелов на флейте. И просто когда мы записывали... Паша Маркелов, очень верующий человек, он подошел и сказал: «Ты не понимаешь, про что эта песня?» Я говорю: «Как же, ну я же ее сочинила». «Нет, ты не знаешь, что ты сочинила».
Он пояснил?
Да, нет, он не пояснил, он говорит: «Ты потом поймешь, а сейчас ты не понимаешь, про что ты написала». И вот спустя годы я действительно... Он дал мне, как бы сказать... такой путеводитель по самой себе. То есть, когда рождается какое-то произведение, ты действительно не очень знаешь, что ты сделал. И проходит время, то есть это как будто это не ты сочинила. Оно пришло и как бы говорит, что я автор. Ну да, я автор. Но оно как будто не от мира сего, понимаете, да? Вот,
конечно,
рождается в мир, да. И только спустя годы ты понимаешь значение действительно слов, музыки, произведения, которое ты сделал. Почему? Потому что действительно эта песня очень хорошая, и я сейчас что вижу? Что ее, это при том, что у меня нет почти никакого пиара совершенно. А эта песня ушла в народ, ее поют люди. Ее услышали где-то в интернете, ее перепевают, играют люди. Под нее недавно увидела, как поставили какой-то танец. Да, мне прислали видео совершенно случайно, мой знакомый прислал мне на видео, говорит: нахожусь на фестивале в Торжке, услышал, что ты поешь, побежал смотреть, а это поставили балет на эту песню. Понимаете, да? То есть песня уже живет своей жизнью. Вот. И есть и другие также песни, которые тоже уже ушли в народ. Вот. Но потом мы подойдем к еще одной такой песенке. Попозже.
Да, мы еще поговорим об этом. Вы знаете, вот что хотела спросить. Когда у тебя прадед священник и не один, я как понимаю, вот муж как раз Варвары, вашей прабабушки.
Ну да, так получается, что...
Это тоже священник. То есть
да.
У вас такой священнический-то род получается.
Да.
Вопрос о том, как ты пришел к вере, ну, наверное, стоит не так остро, но все-таки он стоит.
Не, ну дело в том, что мы, поскольку я всегда росла в семье, да?
Верующих людей.
Конечно. Вот. Но дело в том, что, конечно, человек сам приходит, у каждого свой путь.
Конечно.
Знание веры или знание... У меня есть написано несколько рассказов, поскольку я еще пишу. Вот. Есть несколько паломнических рассказов о том, как когда мы ездили в Оптину пустынь, в Дивеево, и рассказы о чудесах, которые действительно происходили со мной. Да, например, или что касается Матронушки, например, у меня было совершенно удивительное в жизни чудо, благодаря... Я поехала к Матронушке. У меня совершенно не было денег. Мне было очень сложно. Совершенно было ну, вообще не было ничего. Вот, и нужна была очень работа. Я ходила тогда к психологу заниматься, и мне даже нечем было заплатить психологу, потому что она сказала, ну, давайте будем так, когда у вас что-то появится, какая-то возможность заплатить, тогда заплатите. И мы составляли какой-то план действий, как мне быть, и рассчитали с ней, что мне нужно иметь 8 учеников для того, чтобы заработать прилично денег на то, чтобы мне хватило на жизнь. Значит, 8 учеников, если я бы принимала каждый день по 8 учеников, мне было бы достаточно. Вот. Но все никак не получалось, не получалось. Я поехала к Матронушке. На обратном пути мне звонок. Я уже подъезжаю к дому, мне звонит один знакомый и говорит, Наташа, сейчас тебе перезвонят, там кто-то хотел у тебя что-то спросить по поводу преподавания вокала. Мне звонит человек и говорит, скажите, пожалуйста, вы могли бы заниматься с 8 учениками?
Потрясающе.
И называют ту сумму, о которой мы говорили с психологом буквально несколько дней назад. Мы просчитали, сколько мне понадобится денег, чтобы нормально жить. И именно эту сумму, значит, он мне называет. Представляете, да? То есть, ну, вот такое чудо. Ну, еще были всевозможные интересные истории, когда мы ездили в Оптину с мамой, уже мама была в возрасте, с ее подругой, они вдруг захотели поехать со мной в Оптину. И совершенно не было там места нигде. Уже поздно было, была зима или ранняя весна, сейчас не помню. И в гостинице мест нет, в домиках темнотища, никого не достучаться, не докричаться. И я взмолилась новомученикам оптинским. Вот. И почему-то Трофима все время вспоминала. И говорила, Трофимушка, помоги, пожалуйста. А Трофимушка всегда бабушкам помогал. А со мной были две бабушки, моя мама и ее подружка за 70. Вот. И я говорю, мама, давай мы все-таки проедем еще раз по деревне и попробуем что-то поискать. Ну, если не найдем, поедем в Козельск. Ну, что делать? Угу. Вот. И мы поехали по деревне, доезжаем до самого края деревни, и вдруг я вижу огонечек в маленьком домике на самом краю деревни. Заходим, я стучу в окна, выходит бабушка, и баба Оля, как выяснилось. В общем, она нас приняла. Так вот, и она говорит, я бабулек твоих положу у печки. Трофимушка мне ее клал. Вот сейчас говорю, плакать буду прямо. Да. Он говорит, а тебя вот здесь вот на терраске поспишь, а бабулек твоих около печки размещу, а печку мне Трофимушка клал. Все переживал, как вот печка будет работать. Вот так вот, да.
Это ж надо. Вы сказали, что у следующей вашей песни есть какая-то тоже интересная личная дорога в мир. Расскажите, пожалуйста.
Ну, у каждой песни есть интересная дорога. Вот, песня «Аллилуйя», если вы ее имеете в виду, там такие слова «ты останешься после меня», ну, лейтмотивом «ты останешься после меня». Мне казалось, что вот если бы каждый человек так думал, про всех, это касается ближних, каждого ближнего, кто рядом с тобой, если бы он думал, что вот меня не будет, а ты будешь, тогда был бы мир везде. Чтобы отдать можно было жизнь свою за...
Други свои.
За други свои, да. Вот песня про это.
Давайте послушаем.
Давайте.
Ты останешься после меня. Аллилуйя. Это весна и земля для тебя. Аллилуйя. Тихо восходит на небо звезда. Аллилуйя. святая вода. Аллилуйя,
аллилуйя.
Ангел глядит с небес на тебя. Аллилуйя,
аллилуйя.
Нету печали, чайки кричали, дают ответы море света. Нету печали, чайки кричали, пой до рассвета песню эту.
Ты останешься после меня.
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Наталья Княжинская, певица, композитор, писатель, автор проектов. С вами Кира Лаврентьева. Мы послушали замечательную песню Натальи «Аллилуйя» и вернемся к вам через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, здравствуйте. Напоминаем вам, что у нас в гостях Наталья Княжинская, певица, композитор, писатель, автор проектов. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы говорим о творческом пути Натальи, пути Натальи к вере, вере, о ее песнях. И как раз в этом свете вот что хотела спросить. Наталья, вы когда пишете песню, можно ли сказать, что вы как-то немножко отходите от мира, отходите от каких-то забот вот этих повседневных и уходите, так сказать, в себя, чтобы что-то родить? Потому что, когда их слушаешь, складывается такое неотмирное совершенно такое ощущение.
Я, по-моему, все время живу где-то там.
Между мирами,
между мирами, да. Мне очень стыдно, потому что нужно действительно заниматься бытовыми какими-то проблемами материальными, вот, но довольно сложно совмещать. Да, конечно.
Говорят, Цветаева, когда на нее находила вдохновение, она хотела писать новый стих, стихотворение, что-то вот писать, она садилась за стол, вот так вот локтями разгребала страшный завал, который у нее лежал на столе, вот так вот разгребала прямо, вот так вот отодвигала все склянки, банки.
Нет, у меня нет такого завала, у меня все-таки более-менее порядок.
Вот про это скорее.
Я стараюсь.
И, значит, освобождала себе маленький островок, чтобы что-то вот написать. На листочке.
Поскольку мой дед был все-таки военный капельмейстер...
Да, там не завалишь мусором стол.
Нет. У меня в этом смысле я
все-таки
стараюсь, да, придерживаться определенной дисциплины, да.
А расскажите вот о вашем детстве. Дедушка с вами в непосредственной близости находился?
Ой, деда я обожала совершенно, да. Мне иногда кажется, что он до сих пор как-то руководит мной, подсказывает. Да, и потому что, кстати говоря, я выпустила его роман, вышел в свет роман к 75-летию Победы, «Симфония времени и медные трубы». Это тоже совершенно замечательная история, потому что мама мне в детстве говорила: придет время, Наташенька, ты издашь роман дедушке. Я, понимаете, суета, какие-то свои заботы. И вот, дожив уже вот до сегодняшнего дня, то есть это было, значит, в 2021 году, я разгребаю свой чердак легендарный, потому что там много всяких интересных вещей. Я нахожу две папки бумаг, перевязанные тесемочками, одна рукописная, другая печатная. Выясняется, что это как раз вот, собственно, роман «Деда о войне». С первого дня войны, как он пошел на фронт, как он руководил оркестром, как он потом его и в разведке был. То есть удивительная совершенно история. Вот, и я этот роман начала редактировать. Отредактировала только первую главу. Собственно, первую главу, где последний день, мирный день, а со следующего дня началась война. То есть получается, что я отредактировала самый мир, да, а потом я решила, что надо оставить все как есть, вот этот документальный художественный роман, то есть тот язык, которым писал именно он, да. Вот,
стилистику всё сохранить.
Мужской язык, четкий военный язык, оставила все как есть. Вот, и роман я издала, на свои средства, поэтому всего 100 экземпляров, но суть в том, что сейчас вот с Божьей помощью, я надеюсь, что возникнет интерес, может быть, он уже возник к постановке, сейчас мы ведем переговоры с Театром Российской Армии, возможно, будет даже, может быть, и игровое кино, но это пока что
На уровне
планов. Переговоров, планов, да, но роман совершенно уникальный, и такой истории не было о военных музыкантах на фронте, это единственное. Когда я устраивала презентацию в библиотеке Боголюбова, пришли представители военно-оркестровой службы, и они, конечно, были очень удивлены, говорили, как вы это сделали, вот как-то я сама это, мне это удалось сделать, тоже, я считаю, что это просто помощь свыше, то есть мне удалось издать книгу, а нынче это очень дорого, между прочим, очень сложно.
Но это какая-то семейственность, знаете, вот я слушаю вас, дедушки нет, большей части ваших родных, как я уже поняла, на этом свете нет, но семьей вы продолжаете быть.
Конечно, ну а как же? Они помогают.
Это не всегда так. Это у вас так. И у каких-то вот определенных конкретных
они
семей.
Они все рядом, я чувствую эту помощь. И название я дала — «Симфония времени и медные трубы». Ну, потому что военно-духовой оркестр — медные трубы, но как, да, пройти огонь, воду и медные трубы. Понимаете, да? То есть вот роман издан к 75-летию Великой Победы. Вот, и нам очень нужна победа.
Угу.
Поэтому медные трубы мы
пройдем.
Угу. С Божьей помощью. И нам помогут музыканты.
Как дедушка на вас повлиял? Кроме дисциплинарных каких-то историй.
Дед был очень добрый, очень светлый, добрый человек и безумно талантливый, может быть, даже гениальный, потому что в романе в этом как раз написано о том, как он по памяти писал партитуры в окопах для музыкантов. Да. И когда мне иногда приходится писать партитуры, я говорю: дедушка, помоги мне, пожалуйста. Да, подключайся, пожалуйста. Да, иногда приходится. Потому что я не заканчивала композиторское отделение, и у меня есть определенные сложности все-таки с написанием профессиональных партитур, но я могу это сделать, да, и чувствую вот поддержку моего гениального деда.
И жнец, и жрец, и на дуде, и грец. Вы сказали перед программой, обмолвились, бросили такую фразу, что путь ваш как музыканта, он очень трудный был. Очень трудный. Летящей, вдохновленной такой птицей, вы не летели бесконечно.
У меня есть песня, называется «Птица душа».
Угу.
Хотите, спою?
Давайте. Конечно, хочу.
Ой, ты моя белая птица, душа смелая,
ты долети далеко. Да, да, неба светлого, до самого Бога. Ты доповедай, птица, душа, как на небе хороша. Ой, да воля вольная тебе верой данная, да самим Богом. Ой, ты, матушка моя, родная земля, твоя святая воля, чистая душа, славит Бога.
Немножко сейчас охрипшая.
Спасибо огромное. Это такая классическая русская колыбельная. Я вот слушаю, у меня ощущение, знаете, качающая рука вселенной.
Ну, эта песня колыбель вселенной явится ответом на вопрос.
О трудности жизни.
Что помогает, да, вот на этом пути. Ну, вот такая вот песня у меня родилась много лет назад. Я помню, как я ее спела Сереже Старостину. Я говорю: Сереж, смотри, какая у меня песня. Ну, конечно, знаете, Сережа Старостин, фольклорист. А вот, он говорит: слушай, ну ты прям народную песню сочинила.
Да, так и есть.
И эта песня тоже уже ушла в народ, ее перепевают многие. Извините, немножечко я хриплю сейчас.
Нет, я в полном восторге, честно. Наталья, а кто аудитория ваших песен? Есть ли у вас концерты? Есть ли у вас какие-то творческие вечера? Где можно с вами познакомиться, вас послушать?
Вот на радио Вера можно сам.
Вот, а если сейчас кто-то нас слушает и хочет еще поближе познакомиться с вашим творчеством?
Ну, слушайте, у меня нет директора. Вот давайте, радиослушатели, дорогие мои, если вы хотите стать моим директором, добро пожаловать, обращайтесь, пожалуйста, на радио Вера, они мне передадут. Мне очень нужен директор, который бы мне помогал в этом, потому что сложно быть и самим себе, да, вот как вы говорите, и жнец, и на дуде, и грец, и в творчестве находиться, и заниматься менеджментом. Мне не нравится это слово, но однако. Вот, потому что у меня действительно много всевозможных проектов. Сейчас, значит, я написала уже лет 10 назад, написала музыку на стихи великого Петра Петровича Негуша, на его самые известные произведения «Нагорский венец», «Молитва владыки Данила». Это сербский писатель, митрополит, правитель Черногории, вот. Если вы не знаете. Так вот, «Лучи микрокосма» и «Ночь с купля века». Ну, так получилось, что я единственный в мире композитор, который осмелился вообще написать на музыку на такого великого писателя сербского и черногорского. Вот, сейчас я, наконец-то, надеюсь, что этот проект произойдет. Это симфонический триптих для симфонического оркестра, хоры солистов. То есть у меня не только вот песни, да, есть еще более серьезные, масштабные очень проекты, да, которые очень хочется сделать. Вот. Это очень важно, потому что я считаю, что это очень важно, потому что мы имеем один корень славянский. Это даже слышно в языке. Вот я читала произведение когда Негуша. Это моя была идея написать на него музыку, но на его стихи. Но у меня есть благословение и покойного ныне митрополита Амфилохия. Вот сейчас с Божьей помощью этот проект, может быть, наконец-то прозвучит на большой сцене. Вот, и очень важно, потому что у нас один языковой корень, один корень рода нашего, мы славяне, мы очень близкие друг другу народы, мы должны держаться вместе, мы близки. И, а Петр Негуш во всех своих произведениях говорил именно об этом, о том, что нужно держаться России, нужно быть вместе. Вот так получилось, что я написала музыку на стихи Негуша. Вот. Поэтому какие проекты? Надеюсь, что это произойдет. Концерты мои личные, к сожалению, у меня сейчас практически нет никаких концертов, потому что я занималась вот изданием книг, я пишу песни на студиях, у меня много моих друзей и музыкантов, которые меня поддерживают, которые готовы со мной в бой на запись песен, совершенно бескорыстно, вот, студии, которые мне помогают в моем творчестве, представляя свои студии, вот, много друзей, спасибо им большое, что они есть и что помогают моему творчеству жить.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в студии Наталья Княжинская, певица, композитор, писатель, автор проекта. С вами Кира Вавриндева. Наталья, ну, лично для меня, и мне кажется, что для большинства наших слушателей, совершенно понятен посыл ваших песен, совершенно понятна идея, тонкая, духовная, русская. Она тянет к истории душу, она тянет к какому-то успокоению, она тянет к корням. Ну, вот это вот первые ассоциации, которые возникают, когда ты их слышишь. Ты уносишься куда-то далеко-далеко, и кажется, что вот память веков, она вся собирается вот в эти 3-5 минут, пока продолжается ваша композиция. Но тема нашей программы «Христианин в обществе», да, и «Христианин и общество». И, конечно, хочется спросить...
Как мне живется?
Как вам живется, во-первых, и как, какую главную для себя вот, в идеальном таком представлении цель вы видите в вашем творчестве?
Передать, оставить людям какое-то знание, которое мне дается свыше. Ну, какая-то идея. Мне очень важно, чтобы люди помнили эти корни свои, чтобы они вспомнили, если забыли, чтобы... Знаете, я своим ученикам, давайте так скажу, я своим ученикам говорю, если вы выходите на сцену, и если вы хотите петь, да, у вас возникает желание вдруг петь почему-то, да, поставить голос, спеть песню, вы должны задать себе вопрос, а зачем? Угу. У вас есть что сказать? Но, как правило, если появляется желание у человека петь, это говорит о том, что у него подсознательное желание есть высказаться, да? Что-то такое сказать миру. И очень важно понимать, а что ты хочешь сказать миру? Потому что все то, что мы делаем, все, что мы говорим в эфир, да, и вот то, что сейчас, оно же всегда остается. А вначале было слово. Слово было у Бога, и слово было Бог. Поэтому очень внимательно нужно относиться к тому, что мы говорим.
И поем.
И, разумеется, и поем. И что мы вкладываем? Какой смысл мы вкладываем в то, что мы делаем, поем, говорим, то, что мы творим? Если ты понимаешь, что ты творишь с помощью божественной, то, конечно, это останется в мире, и это нужно здесь, в материальном мире, людям всем нужно. Но если ты вдруг ты еще этого не чувствуешь, подумай, для чего ты делаешь. Да, это очень важно, вот этот вот поток прочувствовать такой вот информации, для чего ты делаешь, что ты делаешь. Кому это нужно? Да? Некоторые спрашивают, ну, ты рассчитываешь свою аудиторию, на кого ты? Нет, я не думаю о той аудитории, на которую я специально что-то бы рассчитывала, для кого я это написала. Нет.
Вы знаете...
Сейчас читаю Тарковского, да. Маркетолог, дневники Андрея Тарковского, и вот он тоже там упоминает об этом. То есть ну, нельзя, мне кажется, идти на поводу у публики, что нужно, да, публике конкретно, угу. Да.
На потребу.
На, ну, как бы, да.
Да.
А все-таки нужно иметь что-то свое, что ты хочешь передать людям. И если это получается, слава богу. Конечно, это сложно. Это очень сложно. С этим сложно находиться в этом трехмерном, да, материальном,
да,
мире, потому,
да,
что нужно на что-то,
конечно,
существовать. Но с Божьей помощью, понимаете? Ну а как еще? Только так.
Но складывается ощущение, что такое глубокое, осмысленное творчество, оно все равно возможно после определенного пройденного пути. Может быть, даже пути каких-то страданий. Ну так, положа руку на сердце. И упомянутый выше Тарковский не исключение из этого правила. Человек вообще, судя по его дневникам, воспоминаниям его близких, вообще все время душевно страдал. И вот от этого страдания он рождал, давал миру вот такие сложные, многогранные, многовекторные фильмы. Ваши песни, они же рождаются не от легкого отношения к жизни.
Я уже
не
говорила,
те летели тролливали. Да, вот, об этом и речь. То есть это же очень сложно, это же очень больно быть эмпатом в современном мире. Есть ли какие-то пути защиты у вас? Выработались ли они? Есть ли у вас какие-то островки спасения и безопасности?
Иисусова молитва. Да, я, кстати, у меня есть написанный канон на Иисусову молитву, и мне очень нравится, как исполнил один мальчик с хором, по-моему, в Даниловом монастыре, они пели этот канон.
Все это можно найти в интернете?
Да. Могу прямо сейчас исполнить. Ну, я, конечно, не канон, а только вот это коротенькое. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную.
Это как кант.
Вот, это повторяется много-много угу. раз, и хор может каноном это исполнять. Очень красиво.
Но эта музыка такая граничащая с духовной музыкой, если не духовная. На самом-то деле. Когда я вас спросила о пути к вере и вере в начале нашей программы, вы в первую очередь вспомнили о монастырях, о святых и о чудесах, которые для вас эти святые сотворили, вымолили для вас чудеса. А почему вы сразу об этом заговорили?
Ну, может быть, потому что я недавно просто озвучила вот эти свои рассказы. Мне нравится заниматься еще как бы вот чтением своих как бы аудиокниг. И я был период, когда я начитывала свои книжки, все, что у меня есть. Вот это можно найти в интернете. Может быть, поэтому я вспомнила. Ну, вот, то есть это был недавний мой труд, он еще свеж. Поэтому, может быть, и вспомнила. Но это такие яркие очень воспоминания. Я всегда об этом помню. Это всегда со мной.
Но это все очень складывается. Понимаете, это очень все складывается в единую картину вот этой вашей вот творческой, личностной какой-то вот такой основы. Знаете, вот вы поете, да, а я сижу рядом с вами и думаю о бескрайних просторах Оптиной пустыни. Монастырь ведь фактически стоит в поле. Он ведь очень прост. Он внешне прост. Он совершенно не имеет каких-то особых таких вот, может быть, визуальной роскоши. Он очень прост по-хорошему и очень духовен. И тем не менее привлекал туда великих людей, великих писателей. Это такая колыбель. Колыбель нашей русской культуры, в том числе литературной. И вы начали рассказывать об Оптиной пустыне, о иеромонахе, убиенном на Пасху Трофиме, который сотворил с вами чудо вот в тот же день вашего приезда.
Ну, у меня есть еще рассказы и про как Василий и Ферапонт.
Да.
То есть вот по поводу Оптины, вот как-то вот так сложилось, что именно вот новомученики оптинские. История в моих рассказах есть именно. Ну, вот ну, так сложилось, не знаю почему. То есть вот три рассказа Лилии Ферапонта, один рассказ, второй у печки, которую я упомянула про Трофима, и еще «Гости» называется рассказ. Там Василий помогал.
Прекрасно. Это все тоже можно найти в интернете.
Да.
В печатном варианте нет.
В печатном пока нету. Хочется издать, но пока.
Мы будем ждать. Мы будем ждать. Наталья, знаешь, что мы как-то так с вами определили, что финальной песней нашего сегодняшнего замечательного разговора будет ваша песня под названием «Вселенная».
Да, песня на стихи Ларисы Николаевны Васильевой, моей подруги, близкого мне человека и, наверное, учителя тоже. Вот, Лариса Николаевна замечательная поэтесса, писатель, высоко духовная личность, очень интересный человек. И у меня на ее стихи написан тоже симфонический цикл из 5 песен. Вот это вот одноименный цикл, он тоже называется «Вселенная». Вот, и сейчас прозвучит песня «Вселенная» на ее стихи.
Огромное вам спасибо. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам огромное. Очень было приятно с вами общаться. Надеюсь, что вам понравятся мои песни.
Да, они уже понравились.
И еще какие-то мои песни. Спасибо большое радиослушателям, что выслушали все, что я болтала.
А вам спасибо за вашу искренность, открытость и глубину. Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, вечер воскресенья на Радио Вера. В этом часе с нами была замечательная Наталья Книжинская, певица, композитор, писатель, автор проектов. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья и предлагаем послушать песню Натальи под названием «Вселенная».
Вечер воскресенья на радио «Вера».